случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» будем говорить о литературе, но говорить о литературе благодаря киносвершениям. Дело в том, что на минувшей неделе состоялась премьера очередной из многочисленных экранизаций Стивена Кинга. Это вроде и экранизация Стивена Кинга, а вроде, давайте, и ремейком прежнего фильма 89-го года «Кладбище домашних животных», можно это, наверное, и так называть. «Кладбище домашних животных» снова в кинотеатрах. Я сам картину не видел, но ее в подробностях мы обсуждать, наверное, даже и пытаться не будем. Будем говорить о творчестве Стивена Кинга, о том, как оно до российского читателя дошло и как мы его воспринимаем сегодня. Вот такие у нас сегодня будут литературные хроники. Наш сегодняшний собеседник Вячеслав Бакулин, редактор направления фантастики издательства АСТ, писатель-фантаст. Вячеслав, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы от своего издательства нам презентовали, передали два издания Стивена Кинга. Одно из них — это «Кладбище домашних животных». И вот уже на обложке та же картинка, что на постерах фильма, который вышел на прошлой неделе. Просто с точки зрения подходов издательских, это вот всегда так работает, когда что-то, очевидно, уже классическое экранизируется, добавляют новый тираж?
Да, безусловно. И у нас сейчас складывается такая ситуация, при которой, в общем-то, кинопостер может продать все, что угодно. Вплоть до того, что, допустим, когда, ну вот из того, что я помню, выходил, допустим, новый фильм «Гоголь», да? Кинопостер продает классический тираж «Гоголя». Выходил сериал, с моей точки зрения, совершенно чудовищный, «Три мушкетера». Кинообложка продает два разных оформления. Выходила экранизация Бунина. То есть вот в кинообложке сейчас можно продать все, что угодно.
А вы насколько погружены в рынок зарубежный, ну, как в тематику, я имею в виду? То есть сейчас наверняка в Штатах тоже опять новые невероятные тиражи того же «Кладбища домашних животных», но только уже с постерной.
Да, совершенно верно. И не только «Кладбище», любое произведение, которое выходит заново на экраны, оно практически моментально переиздается с постером. Вот, ну, если говорить кроме Кинга, допустим, вот сейчас начался второй сезон сериала «Американские боги» Нила Геймана, который мы, собственно, тоже издаем. Вот, пожалуйста, как только появился утвержденный постер, сразу тираж.
Штука в том, что за последние три года, или даже, по-моему, в два года это могло уложиться, Кинга экранизировали в больших форматах трижды. «Черная башня», «Оно» и вот «Кладбище домашних животных».
И это еще не конец.
Это не конец. Издатели на это тоже реагировали. Вы тоже точно все переиздавали, все тиражировали.
Да, да, разумеется.
Вам как эти экранизации, которые сейчас вот в нулевые годы выходят? Потому что фильм 89-го года, если его сейчас посмотреть, это прям выглядит вообще как студия Трома, честно говоря, если понимаете. Это прям трэш.
Конечно.
Но тогда это, судя по всему, было большое, там наверняка награды даже какие-то за это были вручены.
Но боюсь соврать.
Хитом так или иначе это было. Фильм «Оно» чуть более аккуратная поделка, я имею в виду первая версия, но тоже по нынешним меркам не шедевр. Но тогда это хитами стало. Нынешние инкарнации кинговских произведений на экране вам как редактору?
Вот «Кладбище» я еще, к сожалению, не видел пока. Что касаемо «Оно», оно мне очень понравилось. Более того, я даже боюсь сейчас смотреть вторую часть, которая у нас будет, собственно, в сентябре.
Может оказаться хуже.
Может оказаться хуже, потому что переиграть этих великолепных детей, по-моему, почти невозможно.
Но если я верно припоминаю набор вот всех тех сюжетов, что есть, там нам, наверное, детей не покажут. Там покажут
нет, у них будут небольшие камео. Но, конечно, по большей части будет история, собственно, развиваться 20 или сколько там, 30 лет спустя.
Говоря об упомянутых произведениях, это, наверное, две самых известных экранизации Кинга, да? «Кладбище домашних животных» и «Оно». Понятно, что этих экранизаций...
Нет, нет, я с вами не соглашусь. В первую очередь, когда говорят о экранизациях Кинга, то называют первой, конечно, «Сияние Кубрика».
Точно, господи, это странно, что я до этого не договорился.
Кстати говоря, продолжение «Сияния Доктор Сон» тоже будет, собственно, в конце года уже фильм.
Я просто хотел попросить вас, может быть, соотнести уровень произведений, которые в основу именно фильмов положены, фильмов, которые стали хитами, с тем, можно ли сами тексты считать хитами в ряду написанного Кингом. Ну, вот не знаю, насколько доступный вопрос сформулирован. Ну, то есть вот те произведения, которые были экранизированы, и экранизации, да, взлетели, несомненно, и сейчас повторно это все экранизируется. В ряду произведений Кинга это самые ценные его работы,
нет,
как думаете?
Думаю, нет. «Кладбище»-то уж точно нет. Он говорил о том, сам неоднократно говорил, что «Кладбище» — это самая страшная его книга, и он долгое время отказывался, в принципе, ее публиковать. А что касаемо «Оно», да, это, безусловно, такая ключевая вещь, ну, не говоря уж про «Темную башню», которую Стивен сам считает, в общем, своим «Магнум опус». Ну, я бы, наверное, все-таки, если говорить о самых-самых-самых, назвал бы, да, безусловно, «Оно». Безусловно, назвал бы то, с чего все началось, «Кэрри», которая, в общем, уже не одна экранизация была. Что еще? Ну, «Башня», просто поскольку она глобальна.
И продолжается.
И продолжается, и я очень действительно жду сериал, просто чтобы посмотреть...
Насколько он будет лучше полнометражного
именно,
фильма.
Именно. Да, уже повесили каст новых актеров. Вот «Человек в черном» и Роланд. Не сочтите меня расистом, но они должны быть белыми, и слава богу.
Да, слушайте, давайте тогда на историю уже оглядываться. В России Кинг в своем печатном книжном воплощении появляется точно раньше, чем фильмы, которые до нас доходят, правильно? Или все-таки можно, например, рассуждать о том, что какие-то фильмы появились в салонах? Ну, вот, например, тоже «Кладбище домашних животных» наверняка можно было в конце 80-х
запросто посмотреть. Абсолютно точно, я его именно так и смотрел впервые.
Но к этому моменту Кинг уже был большим писателем для российского читателя.
Да, Кинга издавали достаточно активно, его активно переводили... В общем, первое массовое собрание сочинений было, если мне память не изменяет, в начале 90-х уже. Вот. То есть, как бы вот я был студентом, и как бы эти книжки были у всех на слуху, в руках, и все остальное, я это очень хорошо помню.
Забавный вопрос. А Кинг сам об этом знал? Интересно.
Сомневаюсь.
Я не имею в виду, знал ли он в масштабах своей популярности, я имею в виду о том, знал ли он, что здесь такими тиражами издаются его тексты.
Сомневаюсь. Да. Причем там же ведь были разбиения, сокращения совершенно чудовищного образа, переименования без каких-либо, собственно, оснований, просто в угоду, ну, про оформление мы и вовсе молчим, но сам уровень перевода зачастую был чудовищно плох.
Но, кстати, а из тех переводов что-то вошло в последующий канон? Потому что здесь, ну, самый яркий пример такого рода — это вариации переводов «Властелина колец» с той же фамилией Бильбо. Есть как минимум три таких расхожих варианта, и кто-то здесь считает один каноном, кто-то считает другой.
Я вам больше того скажу. У нас в издательстве есть серия, которая, собственно, представляет из себя все переводы «Властелина колец». Вот «Кирпич» одних переводчиков, «Кирпич» других переводчиков, «Кирпич» третьих переводчиков. И коль скоро, в общем-то, об этом, в общем-то, задумались, и эта серия у читателя пользуется спросом, в общем, наверное, есть смысл. Можно ли такое сделать с Кингом? Я думаю, не стоит. Просто потому что, ну, во-первых, такого большого количества переводов, наверное, профессионально сделанных переводов у нас нет. Есть, конечно, энное количество любимых, есть большое количество любителей, которые, не дожидаясь официальных переводов, переводят, как только что-то новенькое появляется там, и выкладывают на какие-нибудь литературные порталы и же с ним, ну, как бы и до хрипоты, но распорят все-таки, как же правильно все-таки переводить то или иное имя, опять же, к вопросу о Бэггинсе, Торбинсе, Сумиксе, вплоть до названий даже идут дикие споры.
Ну, например, есть что-то, что реально два полюса, например, из себя представляет по части наименований. Если так сходу не готовы вспомнить, то, пожалуйста, то можем миновать эту тему.
Например, вот мне сходу вот пришел такой вариант в голову, когда, собственно, у нас выходил один из сборников, он в оригинале называется по-английски «Full Dark, No Stars». Вышел он у нас под названием «Тьма и больше ничего».
Мне не нравится.
Вот. Знаете, когда я увидел это название, у меня, например, у самого в голове сложилось вот такой вариант. Тьма кромешная, беззвездная.
Ну, то есть слово «звезды» обязательно должно быть. Ну,
именно.
То есть он туда неспроста его
именно. А вот. Но, опять же, в общем, кто я такой, чтобы спорить, собственно, с переводчиками этого? Если решили издавать так, так. Но вот я для себя называю этот сборник своим собственным названием.
Я напоминаю, кстати, что мы с Вячеславом Бакулиным беседуем, писателем-фантастом, редактором отдела фантастики в издательстве АСТ. Про переводы разговорим. Сейчас, когда «Кинг» переиздается, как часто обращаются издатели к переводчикам, чтобы вот освежить то, что прежде издавалось. Вот тоже «Кладбище», которое сейчас переиздано, как-то освежалось конкретно к этому изданию?
Конкретно к этому кинообложки нет, а вот предыдущее действительно был в основной серии, в которой издается Стивен Кинг и его собрание сочинений, серия «Темная башня». Вот для него действительно был приведен новый перевод, замечательный, на мой взгляд, перевод, прекрасный переводчик Татьяны Покидаевой, вплоть до того, что вот к вопросу о названиях, да, знает ли кто-нибудь, я не знаю, из наших слушателей или нет, но у «Кладбища домашних животных» в английском оригинальном названии намеренно допущена ошибка.
Да, там вместо «и» написано «эй».
Да. Да.
Cemetery.
Cemetery, да. Поскольку писали это дети, которые, в общем-то, не сказать, чтобы сильно грамотные. И именно для нового переиздания был, на мой взгляд, принято прекрасное решение назвать его «Кладбище». Вот. Вплоть до таких вот действительно мелочей. Ну и, разумеется, в том случае, если в предыдущих изданиях были какие-то лакуны, такое бывало. Если впоследствии, когда Кинг делал у себя на родном языке переиздание, были внесены какие-то исправления им, а это, в общем, бывает зачастую. Разумеется, все это учитывалось. В том случае, если при сборниках, как он обычно делает, были опущены авторские предисловия, они восстанавливаются. И, на мой взгляд, это вот великолепно. Читать предисловия Кинга к его сборникам — это отдельное удовольствие.
Это правда, но я сейчас тогда не уверен, что вашу мысль понял. То есть прежде, в прежних изданиях...
Иногда бывало опускали.
Убирали это.
Да. Ну, банально это могло быть по причине того, что...
Там есть спойлеры иногда, честно говоря.
Во-первых, там есть спойлеры. Во-вторых, это могло быть, увы, банальным продиктовано банальной необходимостью чуть-чуть попасть в нужное количество страниц. Предисловие немножко выбивалось, сверстали его блок раньше, в общем-то, и все, и вывалилось. Ну, или там какой-то чисто человеческий фактор, когда его там потеряли, допустим. Поэтому вот сейчас те издания, которые новые, они, в общем-то, мы стараемся сделать их максимально близкими к тому, как их задумывал автор.
Ну, вообще, интересно, как существует такая, по сути, фабрика, как Стивен Кинг, потому что сделано уже очень много.
И делается каждый день еще больше.
И делается до сих пор, да. Вопрос, например, когда издается сборник на русском языке, это... Бывает ли такое, что это вот наши здешние составители просто решили собрать вот под одной обложкой те или иные произведения и издать?
Ни в коем случае.
Или это всегда диктуется неким центральным офисом?
Это, ну, не то чтобы диктуется. Другой вопрос, что никто не будет у нас составлять что-то без разрешения правообладателя.
Нет, понятно, что на каждое произведение, которое в сборник входит, там могут быть добыты права, все это оговорено, но...
Нет. Если мы говорим о межавторских антологиях, если я вас правильно понял...
Знаете, скорее я о чем говорю. Просто Кинг один из тех немногих авторов, чьи рассказы реально имеет смысл издавать и чьи рассказы читают. Просто сейчас современные авторы рассказами, издаваемыми в виде сборников, не очень увлекаются, как это представляется.
У нас, возможно,
большая форма.
Там отнюдь нет.
Я просто потому, что если вот есть желание издать какого-то свежего Кинга, то можно и, в общем, набрать свежих рассказов. по сусекам.
Они, как правило, всегда выходят в каких-либо антологиях у них там, и хочешь, собственно, получить новый рассказ, купи антологию. Как правило, это идет так. Либо дожидайся полноценного авторского сборника, который составлен автором и расставлен в том порядке, в котором он считает необходимым. Благо, рассказы у Кинга выходят регулярно, и, в общем-то, нет особой нужды дожидаться там уж прям десятилетиями, как у иных авторов. Насколько я помню, сейчас у нас 6, кажется, уже сборников рассказов полноценных авторских, поэтому...
Внезапный вопрос. У него же и стихов немножко есть.
Стихов есть немножко, а жена у него профессиональная поэтесса и вовсе. И, собственно, достаточно известная, кстати, на территории Штатов.
Ну-ка, и дети, в общем, его тоже преуспевают.
Ну, и дети преуспевают как авторы, да. Особенно Джо, который, собственно, сначала прославился как, кстати, писатель-рассказчик в первую очередь, а только потом уже на третьей, кажется, книге раскрыл, что он на самом деле сын того самого Кинга.
Я понимаю, что мы не так много, наверное, как хотелось бы, говорим сейчас строго о литературе, но больше о рынке, об индустрии. Не случалось задумываться о том, чтобы семейную серию, например, выпустить? То есть вот семейство Кингов... под какой-то общий серийный обложкой.
Видите ли, в чем дело? Тут банально не все получится за счет того, что...
Слишком много владельцев, прав?
Даже не столько владельцев, просто, допустим, права на... исключительные права на издание Стивена Кинга, собственно, принадлежат издательству АСТ, допустим, а исключительные права на публикацию Джо Хилла, его сына, собственно, принадлежат издательству Эксмо.
Понятно.
Можно, конечно, было бы при необходимости придумать какую-то вот такую мультикультурную серию, но...
Это мне сейчас пришло в голову. По поводу стихов, это отдельно издавалось или там...
Сборников нет. Отдельно внутри сборников стихи были. Если он их сам туда включал, собственно, в состав, то, разумеется, они переводились.
Вы читали?
Да.
Это хорошо, потому что я знаю, что они есть, но...
Ну, перевод стихов, на самом деле, это, конечно, отдельное искусство, и, ну, не знаю, я вот из, так вот, более-менее четко помню, достаточно большая там почти мини-поэма была посвященная бейсболу. Он страстный болельщик, любитель, вот, у него часто, собственно, бейсбол так или иначе участвует, собственно, в сюжете, вот в последнем романе, собственно, «Чужак», который на сегодняшний день вышел. Там, собственно, один из героев, обвиняемый, собственно, в преступлении, это как раз детский тренер бейсбола. Это очень все близко ему, дорого и интересно.
Чужак, он последний из больших написанных?
Да.
Да. И он вот издан в 2019 году,
да,
верно?
Да.
Это что-то серийное? Это продолжает какую-то общую историю вселенную или это отдельно стоящее?
Есть, ну, постоянные любители творчества Кинга, наверное, в курсе о так называемой трилогии Ходжеса. Трилогия детективов, главным героем которой является, собственно, отставной полицейский детектив Билл Ходжес. Это трилогия... А этот роман — это в боквел к ней, который происходит с одним из героев, собственно, основной трилогии уже после смерти главного персонажа.
Hmm.
То есть вселенная, она на самом деле действительно у него очень часто переплетаются. Ну, знаете, шутка есть любимая. Как выжить во вселенной Стивена Кинга? Нет ничего проще, держитесь подальше от штата Мэн, и все будет хорошо. Так вот, собственно, такое ощущение, что вот все произведения основные, они так или иначе пересекаются, и в них есть отсылки друг к другу. Пасхалочки, которые очень любят выискивать фанаты, и радостно говорить, ага, а вот это вот там-то было, а это там-то. И такой вот маленький приветик для постоянных читателей Кинг делает почти всегда.
Учитывая объем сделанного, учитывая то, что даже есть, ну, техническая возможность, буквально хватает человеку головы, чтобы как-то это все пересекать и связывать, вы допускаете, что какую-то заметную часть работы за автора, ну, может быть, уже в эти годы проделывают какие-то сторонние помощники, пособники?
Вы знаете, он никогда, допустим, не скрывал, что пользуется услугами консультантов по тем или иным вопросам, которые ему необходимы. И честно, кстати, всегда выписывает им благодарность.
Это
в конце романа.
Это одно дело, консультанты по там, каким-то узкоспециальным темам,
нет,
тот же спорт, может
быть. Вы говорите о том, пользуется ли он, условно говоря, трудом литературных негров, уверен, что нет. Ну, во-первых, это достаточно чувствуется по стилю. Во-вторых, это надо знать просто, насколько безумно трудоспособный человек, собственно, Стивен Кинг. Опять же, знаете, есть такая интересная история, анекдот из жизни. Вот только в профессиональных, в общем-то, кругах знают о том, что у Стивена Кинга и Джорджа Мартина один и тот же литературный агент. Да, легенда литературных, собственно, кругах Крис Лотц. И вот он, собственно, рассказывал, что однажды, говорит, общаемся мы с Джорджем, и он говорит: слушай, Крис, а коли уж мы тут с тобой собрались, а вот не мог бы ты как-нибудь спросить при случае у Стива, как ему удается с такой скоростью писать такие большие и при этом классные книжки? Потому что меня в конец замучили вопросами, когда же я свою эпопею закончу.
Ну, да.
А вот, может быть, у человека какой-то лайфхак есть. На что Лотц ему говорит: а я даже спрашивать не буду, я и так скажу, у Стива уже много лет, там лет 30 уже, условно говоря, последние, есть железные правила, не менее 2000 написанных слов в день. Независимо от того, устал, напился, настроения нет, теща в гости приехала, 2000 слов, вынь да положь. А Мартин, говорит, некоторое время сидел, что-то бормотал, подсчитывая на пальцах, чесал в бороде, потом сказал: ой, ты знаешь, а я вот сейчас прикинул, что я пишу примерно столько же. Да вот беда, 70% из этого посты в Фейсбуке и смс-ки.
Ну, понятно, то есть Кинг тратит свое... Если уж Кинг что-то пишет, то он пишет литературу и не тратит свое время...
Я не буду говорить, что он больше ничем не увлекается, вот. Как раз увлекается он достаточно многим, он же еще и музыкант, помимо всего прочего, и неплохой гитарист.
Как-то меня это миновало, хотя, вот здесь на иллюстрации к изданию
С гитарой. И очень хорошо разбирается в музыке.
Слушайте, а он как публицист сейчас, например, выступает по актуальным вот вопросам современности, то есть буквально про политику, про Трампа, про все, что происходит с Соединенными Штатами? Или
не,
это...
не то чтобы активно, не так давно была история, относительно недавно, там где-то с год назад плюс-минус, что Трамп неожиданно отписался от него в Твиттере.
А сам он в Твиттере активно пишет, я-то не подписан.
И, соответственно, после чего Кинг сказал: ну ладно, окей, я отпишусь от него взаимно. В общем, пусть никто не уйдет обиженным. Нет, на самом деле, я не могу сказать, по моим, по крайней мере, наблюдениям, что он так уж прям активно занимается вот всей вот этой жизнью.
Ну, я даже не про сетевую жизнь говорю, я имею в виду именно публицистику, потому что, да, у него есть такие большие предисловия к произведениям.
Него есть несколько текстов, которые именно посвящены литературному мастерству. Собственно, это практически совет, в первую очередь, это великолепная, абсолютно автобиографическая штука под названием «Как писать книги», она, в общем, так и называется, где он, с одной стороны, рассказывает свой творческий путь, собственно, как он прям с самого раннего детства, когда еще они с братом, собственно, издавали какую-то там самодельный фэнзин рукописный и пытались там им торговать даже, вот, и кто-то там, друзья и родственники даже покупали и нравилось, и до, собственно, последних моментов, и в процессе, собственно, масса интересных советов на тему того, что же, собственно, такое писание вообще и писание в жанре хоррора и саспенса в частности. Вот. Есть из недавнего прекрасная книжка, собственно, «Тайные окна», где, опять же, целая куча... Это сборник публицистики, в которой он рассказывает, например, о том, что и почему он для себя считает главными иконами жанра, в котором творит. Безусловно, очень интересно читать.
Там русские авторы упоминаются?
Почти нет.
Ну, говоря «почти нет», вы просто не можете вспомнить. Ну, потому что если мог бы там кто-то быть упомянут, Булгаков, Гоголь, если уж из самого топа-топа.
Я боюсь ошибиться, но мне казалось, что там был «Упырь Толстого». Когда, собственно, говорилось о жанре вампирского, собственно, произведений, дань которой, собственно, опять же, Кинг отдал достаточно рано и написал практически свою форму Дракулы в современной Америке, роман с «Участь Салема». Ну, собственно.
Он преподавал?
Насколько я знаю, да, и регулярно, так или иначе, на встречах с читателями и студентами каких-то профильных писательских...
Регулярно бывает, да.
Бывает, выступает с удовольствием, общается, дает... собственно, советы.
Ну, это я такой вопрос для биографической справки сейчас задавал. В принципе, в следующей получасовке попробуем уже поговорить о литературе, раз уж мы упомянули, что сам Кинг писал о том, кто для него иконы жанра. Попытаемся к этой истории повнимательнее присмотреться. Вячеслав Бакулин, писатель-фантаст, редактор отдела фантастики издательства АСТ, с нами. После новостей вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем разговор о Стивене Кинге и его творчестве. Поводом для этого стала очередная экранизация его произведения. На прошлой неделе «Кладбище домашних животных» появилось в кинотеатрах. Был переиздан роман в очередной раз и на русском языке в том числе. И мы беседуем с редактором направления фантастики издательства АСТ Вячеславом Бакулиным. Почему Кинг стал хитом и в России тоже? Это первый большой вопрос. А второй большой вопрос, а почему, в общем, среди корпуса российских текстов, корпуса российских авторов никого похожего нет? Ну, либо вы готовы с этим спорить.
Ох, ну, на самом деле, почему то или иное произведение и творчество автора стало феноменом?
Ну, хотя бы в теории.
Это, в общем, такой достаточно интересный момент. Знаете, я часто слышу такую фразу, что, ну, ты же в издательстве работаешь уже много лет, ты же, наверное, знаешь рецепт любого бестселлера. Вот сколько тебе денег дать, чтобы ты мне рассказал, как, собственно, бестселлеры делаются? Нет ответа на этот вопрос.
Так одно дело бестселлер, когда одно произведение становится популярным, и в течение года все метро его читает. А другое дело, когда переводятся десятки произведений или кустарями, и профессионалами. Но это же немножко другое. Это...
Ну да, безусловно, конечно. Ну что мне кажется, в первую очередь это абсолютная универсальность текстов. А попса в самом хорошем смысле этого слова. Кинга могут с удовольствием читать практически все и находить для себя что-то новое. С одной стороны, он великолепный стилист и очень сильный рассказчик сам по себе, отличный сторителлер. А с другой стороны, собственно, он говорит о том, что близко практически любому человеку, потому что у любого человека есть какие-то страхи. Каждый человек чего-то боится.
Но я вас, на самом деле, подводил не то чтобы к ловушке, но вот к какому соображению. Когда вы говорите «доступно абсолютно всем», мне-то как раз кажется, что Кинг мог завоевать такую популярность на территории Советского Союза и бывшего Советского Союза именно потому, что то благополучие американского быта, которому уделяется довольно много внимания в произведениях, оно как раз было недоступно.
Ой, нет, вот и... тут я с вами не соглашусь совершенно. Просто
это
потому, что
утешительное производило
знаете,
впечатление.
Знаете, во многих произведениях ведь герои Кинга отнюдь неблагополучны. И условия, в которых они живут, они далеки, в общем, от того, чему можно было бы позавидовать.
Семья профессора какого-то медика приезжает в городок, ему дают на выбор несколько домов, они выбирают прекрасный дом, живут там, на завтрак они едят хлопья с молоком, и этого везде полно. Дети там едят какие-нибудь невероятные шоколадные батончики и конфеты. Вот это все есть, и, ну, не знаю, может быть, это производит впечатление на меня, на ребенка, рожденного в 80-е.
Да, а вот вы много знаете людей, которые читают книги, чтобы найти там вот это?
Найти нет, но это иногда так умиротворяюще и утешающе действует, что ты поэтому продолжаешь это все
слушайте, ну,
потреблять.
Следующим пунктом в таком случае, если я вас правильно понимаю, будет анекдот из серии «А теперь молодая, но уже полюбившаяся нашим слушателям
песня.
Новость, плохие новости из Америки», да? Нет,
почему
на самом...
плохие? Как раз наоборот, хорошие.
Ну, вот одно от другого нет. Практически, в общем, неотделимы. Тот, кто хочет увидеть, как там у них все хорошо...
Ой, нет,
чтобы,
я...
Чтобы как у нас все плохо?
Вы какой-то политический контекст к этому добавляете.
Нет,
я
ни
говорю
в коем
прям
случае.
Про такую прям бытовуху-бытовуху, но до которой пока тогда еще было... о которой тогда еще мечтать даже не приходилось. Ну, вот прям такая американа вот в ее...
Американа, да, причем американский юг, что, в общем, опять же, не очень... с одной стороны, хорошо и развито для многих ревнителей и ценителей. А с другой стороны, да, это маленький городок. Вот, кстати, опять же, вот мне кажется, в том числе и для российского читателя тоже у нас Кинг хороший в этом отношении пример. Почему он лег на душу? Потому что у нас вот таких вот местечек, маленьких городков, в которых происходит, в общем-то, действие основных кинговских произведений «Отсюда до горизонта». А он ведь никогда не пишет о мегаполисах практически, если вы обратите внимание. Это всегда какая-то дыра американская. Да, она благополучная внешне.
Да, просто...
да, она подстриженная, прилизанная, с газонами, там, разбрызгивателями и пончиками шоколадными. Но, по сути своей, это дыра и захолустье, где живут, в общем, не сказать, чтобы высокоинтеллектуальные, сверхкультурные люди, где регулярно происходит домашнее насилие, где у каждого куча скелетов в шкафу.
Да, но как советский, постсоветский читатель может это считать, что это все-таки дыра? Потому что в сравнении с этими нашими малыми какими-то городами или селами, это по-прежнему... Ну, если не рай, то место, куда стремиться хотелось бы.
Ну, может быть, может быть. Но нет, я не думаю, что успех именно в том, что это так на контрасте работает.
Но нет, я-то этот пример к этой мысли пришел просто потому, что вы сказали, что это доступно всем, потому что все в состоянии себе представить вот эти условия, в которых оказываются
герои.
Да,
они очень жизненные, они очень живые, и в первую очередь это доступно всем, потому что у всех есть страхи. Они, в общем, по большому счету, не то чтобы универсальные, но около того. И, в общем, страх каждого из персонажей очень легко понять. Очень легко его примерить на себя, даже если у тебя нет, собственно, его дома, его семьи. Ну, ты такой же человек, и ты обуреваем теми же страстями, и, в общем, и ты боишься того же самого, что у тебя там пропадет, заболеет или, не дай бог, умрет ребенок, что тебе изменит жена, что тебя предаст лучший друг, что твоя любимая собака вдруг неожиданно сбесится и начнет рвать людям глотки, да что угодно.
В России авторы, разумеется, по масштабу с Кингом вряд ли сопоставимые есть, я имею в виду строго в этом жанре, но кого можно считать... в жанре преуспевшим? И как мы жанр определяем? Триллер, хоррор,
мистика? А их достаточно много.
Ну, детективы, да, разумеется.
В том числе, да, и чистые детективы, и детективы с мистическим элементом.
Но все-таки, если говорить о Стивене Кинге, как о авторе, который вот такими мистическими триллерными историями занимается, вот в России этот жанр вообще развитие серьезное получил?
Вы знаете,
хотя бы даже не в 90-е,
он
вот
по-прежнему сейчас еще развивается и работает в том отношении, что есть целая группа энтузиастов, которая в первую очередь кучкуется вокруг журнала «Darker», который, собственно, как раз посвящен всей литературе страшного во всех ее проявлениях, и литературе, и музыке, и кинематографу, то есть вот искусству страшного. И там сейчас достаточно большой корпус сильных, интересных авторов, которые, собственно, в первую очередь, кстати, рассказчиков, а не романистов. Но романы тоже начинают появляться, вот, которые уже зарекомендовали себя достаточно крепко. У нас, опять же, в издательстве, собственно, выходит... регулярная серия антологий, которая называется «Самая страшная книга», которая как раз вот на основе, собственно, «Даркера» проводят конкурсы, собирают...
Там русскоязычные авторы.
Только русскоязычные авторы, без...
И вы участвуете в отборе материала?
Я лично нет. Это делает коллеги из Питера. Это наша питерская...
Насколько, по-вашему, важный критерий для вот отбора... Даже не конкретно для этой серии, а вообще, вот если мы хотим делать что-то, что будет людям напоминать Кинга, насколько важный критерий, чтобы это буквально пугало?
Или... вы знаете, вот у меня, например, самые любимые произведения Кинга, они не страшилки в чистом виде. Поэтому, да и потом, вот попытка сделать Кинга... У нас очень часто, кстати, как и везде, наверное, пытаются... повесить вот такой вот ярлычок.
Второй Кинг.
Да, второй Кинг, новый Кинг, да. Да, там и так далее. А есть ли вот необходимость такая? Я считаю, что нет. Просто потому что, ну, Кинг — это такая прекрасная штука сама в себе. А зачем что-то пытаться копировать и пытаться сделать суррогат из него, ну, не знаю.
Я даже не про точное копирование, я про вообще возможность напугать текстом. Я не припомню русскоязычного текста, но за исключением чего-то, что там в детстве было читано. Наверное, в детстве и Гоголь на меня тоже производил какое-нибудь впечатление. Но русскоязычный текст от русскоязычного автора меня не пугал очень давно.
Ну, вот
Кинг работает.
Я вам советую серию «Самая страшная книга». Искренне.
Ну, и вы вот про себя говорили, что ваше любимое произведение Кинга — это скорее не страшилки, но согласны с тем, что чемпионом таким планетарным его сделали именно произведения, которые пугают?
Ну, да, наверное. Хотя, опять же, ну, тут надо понимать о природе страха немножечко. Ведь страшно это ведь вовсе не обязательно какая-нибудь кракозябра с выпученными клыками, покрытыми кровью. Самые страшные-то вещи, они, как правило, самые обыденные. Вот если вспомнить классическую хичкоковскую формулу саспенса, да, вот что такое по-настоящему страшно, говорил Хичкок. Вот я вам даю комнату, в которой стоит кровать, на которой прекрасная молодая пара занимается любовью, а под этой кроватью стоит бомба с часовым механизмом. Вот это страшно.
Да. Да. Я почему-то думал, что вы приведете какой-нибудь пример из разряда «Вот вам комната, в ней лежит труп, а рядом с трупом лежит пистолет». Это не страшно. Вы заходите в комнату, рядом лежит труп, а рядом с трупом лежит плюшевый заяц. И это уже производит другое впечатление.
Да, в общем, наверное, тоже не страшно. Это заставляет, может быть, задуматься чуть, сказать, страшно ли это. Нет, вот, на мой взгляд, самые страшные эти вещи, самые, что ни на есть, бытовые, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Вот когда у тебя неожиданно ребенок перестает выходить на связь, вот это страшно для современного человека.
Вы, в принципе, наблюдаете какую-то эволюцию в том, как работает Кинг, как пишет Кинг? Я об этом задумался, потому что вы сказали, ребенок выходит на связь. В принципе, многие страшные сюжеты прошлого сегодня просто невозможны, потому что люди... Трудно потерять человека, он на связи. У него фонарик в кармане.
Вот вы знаете, один из относительно, ну, там, условно, недавних произведений Кинга, одно из таких произведений, небольшая повесть под названием, или мини-роман под названием «Девочка, которая любила Тома Гордона», как раз именно об этом, как в современной Америке, вот прям вот современной, что ни на есть, семейство поехало в национальный парк Йеллоустон, если мне память не изменяет, и девочка отстала и заблудилась. И маленькая девочка в дикой американской тайге.
В какое время происходит?
Летом, безусловно.
Нет, я не про сезон. У нее нет телефона, у маленькой девочки?
Ну, не взяла она его с собой. Они с мамой, с папой, с мамой и с братом поехали, собственно, гулять.
Вот я про то, что...
Отстала... Или телефон... А, нет, телефон был, он разрядился. Разумеется, а подзарядить его негде.
Ну, это такое, да, простое решение этой проблемы, но я к тому, что многие какие-то сюжеты прежних авторов хорроров, мистических историй, были бы сегодня просто невозможны. Вот в кармане у вас как минимум фонарик, в кармане у вас связь со всем внешним миром.
Которая далеко не везде берет.
Ну, вот нужно просто это упрощение сделать, но это уже тогда труднее примерить на себя, потому что себя ты в этих ситуациях видишь вот человеком снаряженным.
Вот, кстати, не скажу. Вот я себя совершенно не вижу. Кстати говоря, опять же, один из тоже относительно недавних, ну, плюс-минус, романов под названием «Мобильник», он как раз посвящен апокалипсису, связанному, собственно, с сотовой связью.
По-моему, тоже, кстати, экранизирован, нет?
Нет, боюсь соврать, может быть, собираются. Вот. Но, тем не менее, вот, кстати говоря, Кинг как раз очень в этом отношении актуален и четко идет, собственно, в ногу со временем, и всеми новейшими достижениями в произведениях так или иначе пользуются, ни в коем случае не отгораживается от них.
Так, Кинг 47-го года рождения, то есть это уже очень сейчас взрослый человек. Получается ли у вас, вот как у сотрудника издательства, как-то замерить, какая аудитория по-прежнему к нему тянется? Ну, вот школьник современный станет читать Кинга по доброй воле.
Моя дочь, например, читает, ей 18 в этом году.
Ну, она дочь человека, она дочь писателя, она дочь человека, работающего в издательстве. Ну, так, если задуматься.
Нет, первое произведение она прочитала, если мне память не изменяет, в 15, причем она это читала, намеренно взяла оригинал для уроков английского. Mm-hmm. Вот ей было интересно.
Но пытаясь транслировать это вот на общую какую-то массу читателей молодых, как думаете, нужен им Кинг?
Безусловно.
При таком объеме конкурентов, при таком количестве конкурентов, что здесь может работать? Только имя, что они будут знать, что это вот тот старик, который уже полвека...
Во-первых, это действительно в самом хорошем смысле этого слова мейнстрим. Просто потому что постоянные экранизации, постоянные какие-то мемы, связанные с этим, все на слуху, это интересно, и зачастую действительно бывает так, что современный читатель, молодой, приходит к книге после ее экранизации. То есть, если у нас было так, что мы сначала, разумеется, прочитали, а потом посмотрели или ждали долгое время, когда же, наконец, поэтому снимут, то сейчас, собственно, все с точностью наоборот. Я помню, у меня была чудесная ситуация, как-то зашел я в дом книги, собственно, на Новом Арбате, и был свидетелем такой ситуации. Два подростка стоят, собственно, и около полки с фантастикой, и один из них показывает пальцем на «Властелин колец» в кинообложке, а это было как бы через буквально там год после, собственно, выхода Питера Джексона, со словами: «О, зырь, уже книжку написали». Я не выдержал, подошел, говорю: «Ребят, вообще-то их три».
Я думаю, они шутили про меж собой. Мне кажется, вот «Властелин колец» — это как раз та вселенная, которую люди...
А дальше был ответ, что уже все три успели написать. Во, работают.
Участие Кинга самого в экранизации своих произведений, насколько значительно? Мы знаем, что я, по крайней мере, помню, что в Pet Sematary он там есть, как, ну, есть камео самого Кинга, но он работал над сценарием.
Да, время от времени он это любит проделывать. Ну, как сказать, работал ли он постоянно, плотно, я не могу сказать с уверенностью, но то, что он за всем пристально следит и очень быстро откликается на все инициативы, несколько своих вещей он пытался сам ставить как сценарист, кстати. Но не скажу, что они были абсолютно как бы успешными. С другой стороны, есть Фрэнк Дарабонт, которого он сам считает идеальным для себя режиссером, и, в общем, вот ему он доверяет совершенно открыто, и вплоть до того, что когда, собственно, выходила «Мгла», и Дарабонт изменил, собственно, концовку, и в фильме ведь совершенно другая концовка, чем в, собственно, повести, вплоть до того, что Кинг восхитился и тоже эту альтернативную концовку включил в канон, в общем-то.
Ну, кстати, нынешняя вот свежайшая экранизация «Кладбища домашних животных», там, судя по всему, с романом расхождений очень много.
Достаточно много, судя вплоть до того, что они там поменяли, собственно, жертву главную.
Да.
Вот. Ну, насколько это хорошо или плохо, на самом деле...
Нет, ну это надо смотреть, может, получилось.
Нет, я имею в виду, что в самом каком-то искажении, либо некотором, скажем, вольном отношении к первоисточнику для экранизации, я, в общем-то, ничего прям смертельного не вижу, если это оправдано, собственно, сюжетом и изобразительными средствами. С другой стороны, вот тот же самый «Оно», допустим, первый фильм, снят очень близко к тексту, и мне это очень понравилось. Я люблю бережное отношение сценаристов, собственно, к тексту.
Ну, «Темная башня», очевидно, на вас другое впечатление должна была бы произвести.
Да, «Темная башня» для меня произвела категорически обратное впечатление, именно поэтому я, в общем-то, жду, наверное, все-таки сериал. Мне просто за него обидно немножечко.
Когда Кинг делает такую большую ставку на весь этот цикл про стрелка, он, по-вашему, это делает для того, чтобы интриговать читателя, или это для него действительно имеет большое значение?
Большое значение. Он действительно очень много лет писал этот цикл.
Но продолжительность работы не гарантирует.
Более того, он ведь даже, закончив историю, потом еще раз вернулся и написал промежуточный один роман.
Но вы вот там разглядели то, что... Ну, что следует читать таким каким-то кристальным смыслом, который автор хотел вложить, сказать, вот что это такое большое высказывание.
Я не могу сказать, что цикл «Темная башня» как раз относится к моим любимым произведениям у Кинга. Там есть потрясающие интересные персонажи сами по себе, за которыми очень интересно наблюдать. Но там достаточно забавный мир, но если там, скажем, первые две книжки я проглотил залпом, то на третьей я немножко уже скис. И вот, кстати, может быть, время тогда не пришло, я достаточно в таком тоже нежном возрасте начинал читать.
Но я спрашиваю о том, что вы не разглядели там вот чего-то эпохального, что, может быть,
нет,
имел в виду...
Пожалуй, нет. Действительно интересный мир, действительно очень интересные персонажи. В общем, проблематика-то примерно всегда одна и та же.
довольно скоро уже у нас время будет заканчиваться. Вас все-таки не изумляют те объемы? Мы уже об этом говорили, вы сами сказали, что там 2000 слов.
2000 слов в день,
сутки,
не меньше.
Но все равно кто-нибудь столь же успешный в таких объемах в современной литературе работает. Просто наверняка есть люди, которые пишут гораздо больше,
есть,
но
безусловно.
Если соотносить масштабы проделанной работы и масштабы успеха, наверное, вот никто.
Ну, с точки зрения.
Я к тому, что как бы доказать, что это не графомания.
Нет, ну как доказать? Доказательства
тиражами.
Это тиражи в первую очередь, да. И, собственно, знаете, я льщу себя надеждой, что я пророк, и мне все-таки кажется, что Нобелевку по литературе он все-таки получит.
А он номинировался хоть раз?
А, нет. Но, опять же, если у нас относительно недавно ее получил...
Боб Дилан?
Да, Боб Дилан за свои собственные стихи, то Кинг — это, в общем, фигура такая достаточно общенациональная для того, чтобы его на всех языках читают, так же, как и слушают Дилана, поэтому... Why not?
Я сейчас так напрягся, просто реплика в сторону. Дилан точно за стихи, а не за Тарантула получил?
По-моему, за стихи все.
Вот, это ли не иллюстрация того, насколько цена Нобелевская премия? Ну, то есть мы даже не, в общем, очень представляем...
Ну, да, может быть, конечно. Но в том числе... то есть понятно, что, как и все премии, она, наверное, некоторым образом все-таки политизирована. То сё, 5-е, 20-е, пометуя о предыдущем перед Диланом, собственно, номинанте. Но на самом деле, вот мне кажется, что если кто-то ее заслужит, то Толкин, кстати, был номинирован и не получил. А для современной масс-культуры, для вот того, что есть современная англоязычная литература, я думаю, Кинг и Толкин фигуры, в общем, сопоставимы.
У Кинга нет потенциала, чтобы как-то в оппозиции оказаться по отношению к современной масс-культуре. Понятно, что он по-прежнему ее часть, но как представитель более ранней какой-то эпохи, то есть вот... Например, вся комикс-культура, она уже, мне кажется, не очень даже подшивается к тому, чем занимается Кинг. Это как не очень сопрягается.
Ну,
в оппозиции не может оказаться?
А зачем? Они существуют...
Чтобы еще выше возвыситься над собой и прежним.
Я не думаю, что он ставит такую цель намеренно, чтобы возвыситься над кем-то, в том числе и над собой. Он просто живет в кайф. Ему искренне нравится писать. Он всегда во всех интервью, во всех своих статьях говорит, что, ребят, я на самом деле один из самых счастливых людей на свете, потому что я получаю очень неплохие деньги за то, без чего не могу жить, и то, от чего меня прет каждый день. Это, в общем, несчастье.
А кто он, кстати, по образованию, по профессии?
Школьный учитель, насколько я помню.
Не знаете, ему случалось преподавать именно в школе?
Да, да, безусловно, он начинал, собственно, с этого. Он начинал, будучи, собственно, бедным учителем, да, по-моему, как раз английского языка, вот, собственно, и прекрасным образом это дело чередовал с плюс подработкой в прачечной.
Плюс там была какая-то еще сложная история с родителями его супруги, которые были людьми состоятельными. Он как-то принципиально отказывался от какой-то их помощи, что... потом отчасти воплощено и в «Кладбище домашних животных».
Ну,
то
в том числе, да.
Родители, я не помню, как зовут героини, но, в общем, супруги, да, в той семье, они как будто бы списаны с родителей его.
Нет, но там, на самом деле, действительно была очень тяжелая финансовая ситуация. В тот момент, когда как раз неожиданно выстрелила Кэрри и принесла, если мне память не изменяет, что-то порядка 250 тысяч долларов аванса за, собственно, публикацию, он говорил о том, что у меня не было денег, чтобы купить жаропонижающего ребенку, который лежал с гриппом.
По поводу школьного преподавания, имеет ли смысл Кинга вот в российскую школу приносить? Я имею в виду проходить, изучать?
Определенные вещи, думаю, да.
Например?
Ну, например, тот же самый Куджи.
Я, к сожалению, даже не представляю, что это и о чем.
Эта история самая простая, собственно, все тот же маленький, любимый Кингом городок Касл-Рок, в котором, собственно, есть добрейший, милейший уволень-пес Сен-Бернар, которого в какой-то момент что-то укусило. Пес взбесился и начал грызть людей.
Почему именно его в школу? Смотрите, я вас уже второй раз просто к этой теме подвожу, как бы... Как молодежи продать Кинга?
Та же Кэрри, кстати говоря, это проблемы девочки-подростка. Все вот это вот школьное разделение на гадких утят и цариц, и все, что из этого может выйти.
У меня просто несколько мыслей в голове смешалось, и я все пытаюсь в одну кучу свалить. Имея в виду потенциальную оппозиционность Кинга, имея в виду то, что...
Оппозиционность по отношению к кому?
Оппозиционность по отношению к масс-культуре, которая сейчас наделена некоторой стерильностью. В том числе это касается, в общем, и школьного преподавания тоже. Ну, то есть вещи, в которых есть очевидные мистические элементы, в которых есть насилие. Вот, кстати, у меня лежат две книги, на них где-нибудь стоит про... там, 18 плюс или что-нибудь в этом роде, где-то внутри, может быть, это и есть.
Возможно, да.
Вот это не может породить оппозиционность Кинга? То есть мир настолько старается быть аккуратным и невзволнованным, что...
Знаете, у Кинга, например, есть в биографии единственное произведение, которое не переиздается по его, собственно, решению, это роман «Ярость», который посвящен тому, как мальчик пришел в школу со стволом, шлепнул учителя и, собственно, взял своих одноклассников в заложники вместе с еще одним преподавателем. Собственно, роман оказался не то чтобы пророческим, но настолько совпал с волной, как раз связанной, собственно, с применением огнестрельного оружия в школах, что, собственно, Стивен принял такое, в общем, решение перестать его переиздавать, чтобы, в общем, не провоцировать.
Спасибо, было интересно. Нашим собеседником сегодня был Вячеслав Бакулин, редактор отдела фантастики издательства АСТ. При случае приходите еще.
Спасибо.